Слово благодати представляет проповедь пастора Алексея Коломейцева «Опасность гордости». Часть вторая.
Мы сегодня продолжаем серию наших бесед об опасности человеческой гордости. Мы говорили первый раз на прошлом занятии о природе ее, откуда гордость появляется, что это такое, почему она опасна. В чем вот эта сердцевина, я ее называю многоголовой гидры, то есть явление, которое наполняет сердце человека или исходит из сердца человека очень часто в такой степени, что оно появляется в самом неожиданном месте, там, где мы, казалось бы, ее не ожидали. Следующие три занятия я хотел бы посвятить тому, чтобы мы вместе с вами посмотрели на различные формы выражения гордости. Мы уже определили, что гордость это очень опасно, очень неприятно, что гордость это тот фактор, который разделил человека с Богом, который начал вот это восстание грехопадения, который привел человечество сегодня в такое состояние, когда люди воюют с Богом. Для того, чтобы немножечко яснее понять, как вот это зло, которое когда-то принесло столько боли первым людям, как оно сегодня приносит боль и болезнь, неприятность в нашей жизни. Каким образом вот этот яд гордыни сегодня пропитывает сознание людей? Вы знаете, когда я изучал этот вопрос, я обнаруживаю все больше и больше те точки, где я, казалось бы, и не ожидал того, что гордыня находит свое проявление. Итак, мы сегодня говорим о второй части этой серии «Опасность человеческой гордости». Я хотел бы перед тем, как приступить к конкретному изучению некоторых аспектов или факторов, как проявляется гордость, остановиться на более обобщенной картине. На мой взгляд, опять-таки, я не думаю, что это абсолютно полноценная картина, которая охватит все, но тем не менее я постарался охватить все то, что мне известно. Вот эти формы проявления гордости можно разделить на три части, на три больших как бы подблока, на три части, каждая из которых начинается с вот этого интересного слова «само». Первое – это самозначимость. Это огромная часть, и мы будем сегодня о ней говорить, что она из себя представляет или в чем она заключается. Вторая часть – это самоцентризм. Самозначимость – это когда человек говорит о значении себя. И не только говорит, а он думает или даже он чувствует свое значение. И когда это значение каким-то образом подрывается или подвергается сомнению, или кто-то с ним не считается с этим значением, вот здесь возникает конфликт. Вот здесь возникает какое-то из проявлений гордыни. Второй элемент говорит о самоцентризме, то есть о той точке, которая присуща нашей греховной природе. Она присуща вообще человеку без Бога. И когда человек обращается к Богу, когда в нем рождается новый человек, у него все равно остается ветхая природа, которая продолжает отстаивать свою позицию, которая продолжает оказывать давление. И сила верующего человека заключается в том, что он побеждает, он борется с этой природой. У него есть внутри вот это желание, которое не воспринимает эту позицию самоцентризма. И третья большая часть – это самолюбие. Самолюбие, в принципе, ягодки с того же поля или с того же растения тоже начинается с «само». И это больше касается наших эмоций, больше касается нашей уязвимости, больше касается тех аспектов, которые говорят о нас самих, как о людях, которые чувствуют других или имеют определенные формы вот, взаимоотношений к другим людям. И мы проанализируем каждую из этих элементов на следующих занятиях. А сегодня мне хотелось бы конкретно остановиться на некоторых факторах вот этого вида проявления гордыни, самозначимость. Я вижу 7 основных элементов, которые присутствуют в самозначимости. Во-первых, это независимость от Бога. Когда человек значит что-то, он представляет в своем сознании свое значение, и он ставит себя в положении независимости от Бога. Мы будем говорить об этом. Следующее – это неблагодарность, еще одно проявление самозначимости. За ним следует гнев и раздражение. Это то же самое гордыня и то же самое вид гордыни, который говорит о том, что я что-то значу, и со мной поступили неправильно, и я имею право на выражение своего негодования или раздраженности и так далее. Следующее – высокомерие. Речь идет о отношениях к другим людям, о значимости, которая подчеркивается. Еще один элемент – это страх перед людьми. Это высокомерие наоборот. Это когда человек живет с тем, что он ориентируется на то, что его окружает, на мнение, окружающее его и так далее. То же самое коренится в гордыне и коренится в самозначимости. Мы будем об этом говорить сегодня. Человекоугодничество – еще один элемент. И последний элемент – саможалость. Все эти семь факторов, они обобщены одним вот этим большим названием – самозначимость. Я уже сказал, что гордость – это многоголовая гидра. То есть это то, что проявляется постоянно в самых неожиданных формах и в самых неожиданных местах. Там, где мы с вами, казалось бы, все закрыли, все поставили надежно. Это такой яд, который ищет самую тонкую вещь, самый тонкий какой-то элемент для того, чтобы отравить атмосферу нашей жизни. Итак, мы говорим сейчас о независимости от Бога. Что это такое? Дело в том, что на протяжении всей истории человека мы имеем дело с тем, что человек возомнил о себе, что он может быть Богом. Что это значит? Это значит, что человек жил раньше и был частью того мира, который Бог создал. И он признавал, что Бог творец, он признавал, что Бог источник всего, он признавал, что Бог является гарантией всего того, что происходит, то есть владыка. Вот это очень важное обстоятельство, которое подверглось критике в момент грехопадения. То есть, когда человек согрешил, первое, что пострадало, первое, что рухнуло в его сознании, это вот это понимание того, что Бог владыка. Он поставил себя в положение, когда он готов был, способен был, попытался спорить с Богом, попытался стать в положении независимости. Вот там Бог с его правилами, с его порядками, с его законами, с его системой, он владыка. А здесь я человек, и я человек являюсь независимой личностью, которая может предъявить претензии к Богу, которая может каким-то образом опротестовать то, что Бог делает, которая имеет свои интересы вне Бога. Вы помните, мы говорили в прошлый раз о том, что гордость или суть человеческой гордости заключается в том, что человек видит свою ценность, собственную ценность вне Бога. И вот независимость от Бога – это первый элемент. Когда человек осмелился рассмотреть свою жизнь или вопросы своей жизни вне Бога, вне Божьей системы правды и истины. Вы помните, когда дьявол только подошел к Адаму и Еве, дьявол предложил им такой вопрос, а подлинно ли сказал Бог, что нельзя есть ни от какого дерева? Посмотрите, уже в этом вопросе дьявол принес человеку предложение выйти из системы абсолютного Божьего владычества. То есть тогда, когда человек признает абсолютное Божье владычество, он не подвергает сомнению то, что Бог говорит. Итак, когда мы говорим о том, что человек, являясь Божьим созданием, пытался поставить себя на место Творца, апостол Павел говорит об этой проблеме следующими словами. В послании к римлянам в первой главе, послушайте внимательно, что пишет апостол Павел об этой же самой проблеме. С 21 стиха я читаю. «Но как они, познав Бога, не прославили Его как Бога и не возблагодарили, но осуетились в умствованиях своих, и омрачилось несмысленно их сердце, называя себя мудрыми, обезумели, и славу нетленного Бога изменили в образ, подобный тленному человеку, и птицам, и четвероногим, и пресмыкающимся». Посмотри, как апостол Павел описывает эту проблему. То есть человек не воздал славу Богу, то есть человек не признал Божье владычество. Он не хочет признавать его. Смотрите, здесь написано, не прославили его как Бога. Достаточно много людей, которые признают существование Бога, но не хотят признать его владычество. Именно поэтому Иисус Христос Никодиму говорит, тебе нужно родиться свыше. Тебе нужно не просто признать то, что Бог существует, не просто признать то, что у Него есть какие-то правила, а тебе нужно родиться свыше. Бесы признают, что Бог есть. Бесы признают, что у Бога есть законы, у Бога есть правила, но они не подчиняются Ему, они не признают Его абсолютного владычества. Это положение независимости от Бога, опасности независимости от Бога, постоянно подчеркивалось во взаимоотношениях между Богом и людьми. Послушайте, когда Бог только-только устанавливал закон народу израильскому, первые три заповеди все были посвящены вот этой теме. И это оправдано, потому что именно в этой точке произошел надлом взаимоотношений Бога и человека. Поэтому, когда Бог возвращает людей к себе, Он зашивает очень плотно именно здесь. Он предупреждает очень много раз именно в этой точке. И послушайте, в книге Второзакония Моисей второй раз повторяет народу израильскому 10 заповедей, которые он получил от Бога. Послушайте первые три заповеди, как звучат. 5 глава, 6 стиха я читаю. «Я Господь Бог твой, который вывел тебя из земли египетской, из дома рабства. Да не будет у тебя других богов пред лицом моим. Не делай себе кумира и никакого изображения того, что на небе вверху, и что на земле внизу, и что в водах ниже земли. Не поклоняйся им и не служи им, ибо я Господь Бог твой». Это предупреждение постоянно повторялось в течение всей истории народа израильского. Вы знаете, когда я читал первый раз или второй раз Ветхий Завет, у меня возникал вопрос, ну почему Бог так много повторяет одно и то же? Он так часто обращает внимание народа израильского на этот вопрос. «Я Господь Бог твой, чтобы вы знали, что я Господь Бог ваш». Постоянно повторяется та же самая истина, тот же самый принцип. Вы знаете, когда я повзрослел, когда я стал немножечко больше соприкасаться с людьми, когда я стал заниматься служением, духовной работой, соприкасаясь с жизнью людей постоянно, я обнаружил, что это один из вопросов, который постоянно в нашем сознании теряет приоритетность. Кажется, человек понял. Кажется, один раз человек уловил это, один раз он, да, действительно покаялся, он сделал шаг к Богу, но появляется что-то, что вытесняет вот этот абсолютный статус Божий в его жизни. Вот почему Бог в первых трех заповедях постоянно, очень ярко, очень насыщенно убеждал народ израильский: «Я Господь Бог ваш». Суть этой заповеди заключается в том, что вы зависимы от меня. Суть это заключается в том, что признайте мое господство, признайте, что только я являюсь Богом. И он даже говорит, и нет иного. И не делай себе кумира, и не придумывай себе. Книга пророка Исаия, 45 глава, говорит о отступлении Израиля. Отступление Израиля произошло именно в этой сфере, именно в сфере отрицания абсолютного господства Божьего. Посмотрите, 45 глава с 18 стиха. «Ибо так говорит Господь, сотворивший небеса. Он Бог, образовавший землю и создавший ее. Он утвердил ее, не напрасно сотворил ее. Он образовал ее для жительства. Я Господь, и нет иного Бога, кроме меня. Бога праведного и спасающего нет, кроме меня. Ко мне обратитесь, и будете спасены все концы земли, ибо я Бог, и нет иного». Посмотрите, вот здесь, в момент отступления народа израильского, Бог через пророка Исаию обращается к людям и говорит: «Вы знаете, в чем ваша проблема? Ваша проблема, чтобы вы имели спасение, заключается в том, что вам нужно признать свою зависимость от Бога, полную зависимость». И пророки Исаия, Иеремия, Иезекииль, малые пророки постоянно подчеркивали это. То есть суть гордыни или начальная точка, отправная точка гордыни заключалась в том, что человек становится в положении, когда он чувствует свою ценность, собственную ценность вне Бога. Если это происходит, невозможно человеку помочь. Вы знаете, как бы вы его ни улучшали, как бы вы ни изменяли его имидж, ни работали над его восприятием реальности, Он может стать религиозным человеком, он может научиться какой-то морали, но пока он в смирении не преклонится перед Богом и не признает абсолютной Божьей власти над собой, он никогда не сможет решить проблемы, он никогда не сможет победить этого главного врага – гордыню. Посмотрите, когда Иисус Христос говорил притчу о блудном сыне, когда Он говорил о покаянии этого блудного сына, покаяние его заключалось именно в полном признании владычества Отца. Евангелие от Луки, 15 глава, 17 стиха, написано следующее. «Придя же в себя, блудный сын сказал, сколько наемников у отца моего избыточествуют хлебом, а я умираю от голода. Встану, пойду к отцу моему и скажу ему, отче, я согрешил против неба и пред тобою, и уже недостоин называться сыном твоим, прими меня в число наемников твоих». Посмотрите, в чем суть покаяния. Суть покаяния блудного сына заключается в том, что он приходит к отцу без требований. Когда он уходил от отца, у него был целый список требований. Он говорил, что меня вот этот аспект не удовлетворяет, вот эти обстоятельства не устраивают, вот это положение не устраивает. Но когда человек покаялся, когда произошла перемена его сознания, когда произошло его возрождение, в этой ситуации, в этих обстоятельствах человек приходит к Богу без вопросов. Человек не приходит со своей системой ценностей. Он не приходит к Нему с тем, чтобы сказать, «Господи, я согласен к Тебе прийти, но Ты ж смотри, Ты ж веди себя так, как я считаю правильным. Если вдруг Ты будешь вести себя не совсем так, то как же я могу Тебя принять потом как Бога?» В этом заключается суть покаяния. Когда человек обращается к Богу, он признает себя нищим и зависимым от Бога. Он восстанавливает эту полную зависимость от Бога. Между прочим, когда Иисус Христос жил на земле, суть Его жизни, человеческой жизни, заключалась в том, чтобы продемонстрировать нам с вами, показать нам, людям, которые жили после Него и еще будут жить, показать то, что человек в своем нормальном положении зависит от Бога. Вы помните, Иисус Христос на протяжении всей своей истории, всей истории своей земной жизни, Он постоянно подчеркивал это, Он постоянно говорил, Он говорил, что «я пришел не свою волю творить здесь, я пришел волю Отца исполнять». Он постоянно обращался в молитве к Отцу Небесному, чтобы подчеркнуть эту полную зависимость. Это полное соединение, полное доверие. Он полагался на Отца. Это то, чему Он нас учил. Второй важный элемент, говоря о независимости от Бога. Писание постоянно подчеркивает о том, что Бог, работая с нами, Он стремится привести нас к той точке, в которой мы ощущаем нашу зависимость от Бога. Очень часто мы не понимаем многих скорбей, многих сложных обстоятельств, которые нам приходится переживать или в которых мы находимся. Но Бог имеет высшую цель. Работая с нами, работая с нашей душой, Бог занимается вот этим важным вопросом, помогая ставить нас в положение, когда мы полностью зависим от Него, когда мы уповаем на Него. Послушайте, 2 Коринфянам, 12 глава, 7 стиха, апостол Павел описывает свое положение. Этот гигант веры, этот самый сильный миссионер, этот самый выдающийся служитель Божий, который стал Божьим инструментом для создания десятков, сотен церквей в первом веке нашей эры. Послушайте, как он пишет о своем переживании. «И чтобы я не превозносился чрезвычайностью откровений, дано мне жало в плоть. Ангел сатаны удручает меня, чтобы я не превозносился. Трижды молил я Господа о том, чтобы удалил его от меня. Но Господь сказал мне, довольно для тебя благодати моей, ибо сила моя совершается в немощи. И потому я гораздо охотнее буду хвалиться своими немощами, чтобы обитала во мне сила Христова. Посему я благодушествую в немощах, в обидах, в нуждах, в гонениях, в притеснениях за Христа, ибо когда я немощен, тогда я силен. Посмотрите личный опыт апостола Павла. Апостол Павел находится уже в конце своего пути, уже много пройдено. Уже очень много человек сделал, и этот человек, с нашей человеческой точки зрения, он уже бы достоин был бы отдыха, спокойного отношения, чтобы никто его не трогал, чтобы никто ему голову не морочил. Позвольте ему служить Богу и делать дело Божие. Но посмотрите, он говорит: немощи, обиды, нужды, гонения, притеснения за Христа – самые разные обстоятельства этому гиганту веры приходится переживать. Почему? Потому что Бог учит его доверию. Бог хочет научить Павла тому, чтобы он постоянно, каждый момент осознавал свою полную зависимость от Бога. Это то, чему он учит нас. Это то, над чем Бог работает в нашем сознании, дорогие друзья. Это то, что разделило человека с Богом. Это то, что восстанавливает взаимоотношения. Решение этой проблемы восстанавливает взаимоотношения человека с Богом. Поэтому Бог действует в нашем сознании для того, чтобы помогать нам постоянно осознавать свою полную зависимость от Иисуса Христа. Следующий фактор, который говорит о преодолении независимости, это согласие с Богом. Дело в том, что очень часто мы попадаем в ситуации, когда мы не согласны с чем-то. Мы не согласны с обстоятельствами. Мы не согласны с тем, как идет ход дела. Мы не согласны с какими-то глобальными переменами вокруг и так далее. Божьи люди говорят так, как говорила когда-то Мария. В первой главе Евангелия от Луки, 38 стих, передает слова Марии. Сказано ей тогда, когда она увидела, когда она услышала ангела, который возвестил ей о чудесном явлении, которое должно произойти, о том, что она родит сына. И этот сын будет рожден от Духа Святого. И Мария задает вопрос и спрашивает, как это будет, потому что я мужа не знаю. Ангел ей объясняет, и в конце Мария заканчивает этот диалог следующими словами. Она говорит: «Се, раба Господня, да будет мне по слову Твоему». Вот это позиция верующего человека, это согласие с Богом, это наша зависимость от Него. Римлянам 8 глава с 28 стиха говорит еще один важный аспект той же самой истины. «Ибо любящим Бога, призванным по Его изволению, все содействует ко благу». Христианин – это человек, зависимый от Бога. Если вы хотите побеждать гордость в вашей жизни, учитесь зависимости от Бога. Используйте трудности, используйте обиды, используйте немощи, используйте бедствия, в которых Господь позволяет вам жить, позволяет вам находиться, для того, чтобы научиться большей степени зависимости от Иисуса Христа. Это путешествие жизни дано нам Богом для того, чтобы мы приближались к Нему, для того, чтобы мы становились больше похожими на Него. И это возможно только тогда, когда мы учимся все больше и больше зависеть от Него. Итак, кроме того, что гордыня проявляет себя в независимости от Бога, она проявляет себя еще и в неблагодарности. Неблагодарность – такой, казалось бы, часто встречающийся фактор в сознании многих и многих людей. Может быть, вы сами себя когда-то ловили на том, что вы неблагодарны, на том, что вы не воздали Богу благодарность за то, что вы имеете от Него. На том, что вы все то, что происходит вокруг, стараетесь обратить каким-то образом в свою пользу, ищите того, чтобы утвердить себя, и забываете о том, что Бог обеспечивает вас всем необходимым. Послушайте историю, которая произошла когда-то с народом израильским. Они не успели выйти из Египта. Они только-только пережили эту серию чудес, могущественных проявлений Божьей силы, когда Бог своей рукой вытащил их из ига рабства, поставил их, создал из них отдельную нацию. Не успели пройти ни несколько десятков километров, как они обнаружили, что у них есть большие претензии к Богу. Посмотрите, как вот эта независимость от Бога имеет свое продолжение в неблагодарности. Исход 16 глава 7 стиха. Моисей говорит к этим людям, обращается к народу израильскому: «И утром увидите славу Господню, ибо услышал он ропот ваш на Господа, А мы что такое, что ропщите на нас? И сказал Моисей: узнаете, когда Господь вечером даст вам мясо в пищу, а утром хлеба досыта. Ибо Господь услышал ропот ваш, который вы подняли против Него. А мы что? Не на нас ропот ваш, но на Господа. И сказал Моисей Аарону: скажи всему обществу сынов Израилевых, предстаньте пред лицо Господа, ибо Он услышал ропот ваш. Очень такая напряженная была ситуация. Дело в том, что народ израильский, это примерно 2,5 миллиона человек, подняли восстание, а точнее роптали. То есть пошло массовое недовольство в умах людей, которые вышли из Египта. И они пришли к Моисею и Аарону. Они пришли к ним, и они стали предъявлять им требования. Интересная ситуация. Они только что находились в рабстве, где их били при тьме, где они не имели своего отечества, они не имели народа как такового. Сейчас Бог чудесным образом выводит их, открывает перед ними будущее. Но на этом пути к этому будущему у них возникают трудности. И не успевают они встретиться с первыми трудностями, как они приходят к Моисею и Аарону, и они предъявляют ему претензии, и они говорят: зачем ты нас вывел? Ну, посмотри, что говорит Моисей. Моисей говорит о том, что претензии, которые предъявили они к Моисею, это претензии не к нему. Это в действительности были претензии к Богу, к самому. Он так и говорит: ибо что вы на нас ропщите? Это очень часто бывает в нашей жизни. В нашей жизни достаточно часто мы встречаемся с такой ситуацией, когда мы, казалось бы, недовольствуем на кого-то. На самом деле, само наличие недовольства в сердце, само положение неблагодарности говорит о нашей неблагодарности Богу. И мы очень часто пытаемся себя оправдать тем, что я неблагодарен человеку. А что, я ему обязан, что ли, говорить спасибо всегда? Что я ему обязан улыбаться и быть вежливым? Что я обязан это всем им? И мы ставим себя в положение неблагодарности перед Богом. Положение неблагодарного сердца. Положение, когда вот этот вид гордыни, этот вид самозначимости, этот вид подчеркивания своего значения, он в очередной раз, через очередной какой-то ход, непроверенный или незамеченный нами, он продолжает разъедать наше внутреннее бытие, наше существо. Вы знаете, недовольство есть не что иное, как предъявление требования к Богу. Вот почему Новый Завет говорит в нескольких местах о необходимости благодарности. Апостол Павел в 1 Фессалоникийцам, 5 глава, 18 стих говорит: «За все благодарите». Ибо такова у вас воля Божия во Христе Иисусе. То есть, если я не подчеркиваю свою значимость, если я не ставлю себя в положение того, что мне все обязаны всем, то тогда за самую маленькую милость, за самое маленькое благословение я буду благодарен. Мне часто приходится общаться с людьми, которые получают много ни за что. Так складывается здесь жизнь, что многие приехали сюда, они здесь не работали, они не заработали пенсии, они не заработали чего-то, они не вложили ничего сюда, в эту страну. Но, к сожалению, некоторые люди, почти что с пеной у рта, стуча кулаком по столам, ходят по инстанциям, требуя и говоря: «Отдайте мне мое». Это немножко не так, во всяком случае. Моего здесь нет. Может быть, хорошо, что немногие это делают. Может быть, это не присуще тем, кто присутствует здесь. Я надеюсь, я рад, что это так. Но подумайте, как часто вы в вашем сознании недовольствовали на ваших родных, на ваших близких, недовольствовали на неудачное складывающееся обстоятельство, не были благодарны за то, что у вас есть. И в то же самое время посмотрите на себя, посмотрите на то, что вы имеете. И вы увидите, что вы имеете гораздо больше, чем многие-многие миллионы, миллиарды людей, живущие сегодня на земле. Это еще одна форма проявления человеческой гордыни, когда человек неблагодарен. Вот почему первое послание к Тимофею апостол Павел пишет в 6 главе 6 стиха:
великое приобретение – быть благочестивым и довольным. Это то, чему нужно учиться. Вот в этом наша духовная зрелость. В этом духовный подвиг, дорогие друзья. В этом наше уподобление Христу. В этом процесс нашего богоугодного бытия или жития. Когда мы живем жизнью, уподобляемой Христу. Это не какие-то общие фразы, это конкретные сферы. Мы говорили о первой сфере, о нашей зависимости от Бога. Вторая сфера – гордыня – это не благодарность. Смирение – это благодарение, это признание того, что все то, что мы имеем от Господа, это незаслуженное нами. Третий элемент – это гнев и нетерпение. Дело в том, что у каждого из нас, у каждого человека возникает такая ситуация, когда мы не просто чем-то не удовлетворены, а когда эта неудовлетворенность принимает форму раздраженности или гнева. Когда мы проявляем нетерпение, по разным ситуациям, в разных обстоятельствах возникает этот вид гордыни или этот вид проявления гордости. Суть у него одна и та же. Суть его заключается в том, что человек считает, что с ним поступают неправильно. Он чем-то недоволен, ему что-то не нравится. Он выражает свое возмущение самыми разными формами. Вот почему Ефесянам 4 глава 31 стиха апостол Павел говорит, всякое раздражение, и ярость, и гнев, и крик, и злоречие со всякою злобою да будут удалены от вас. Но будьте друг к другу добры, сострадательны, прощайте друг друга, как и Бог во Христе простил вас. Братья и сестры, это неотъемлемый элемент христианской жизни. Это наше следование за Иисусом Христом. Когда мы следуем за Христом, мы учимся у Иисуса Христа прощать врагам, прощать тем, кто нас обижает. Когда Иисус Христос висит на Голгофском кресте, и Он видит тех людей, которые над Ним смеются, и Он обращается к Богу, смотря на них, Он говорит, «Отче, прости им, потому что они не знают, что делают». Это характер христианина. Вспомните, когда вы последний раз раздражались. Может быть, вы раздражались не в открытую, может быть, даже не вслух, а где-то внутри себя. Вспомните, что вас раздражало. Может быть, раздражает то, что кто-то делает что-то не так, как вы привыкли. Очень часто бывают такие ситуации, когда вы привыкли делать это одним образом, а человек, который находится рядом с вами, делает это по-другому, и это вас раздражает. Кто-то работает с вами рядом медленно или быстро, наоборот, слишком. Кто-то говорит много или слишком мало, и это вас раздражает. Это вас приводит в состояние возбужденности. Вы знаете, в чем природа этого? В гордыне. Природа в том, что я не могу терпеть. Ну, если так разобраться, надо начать с того, чтобы задать себе вопрос, а кто такой я? Почему я ставлю себя в положение, что я не могу терпеть? Суть гнева всегда заключается в том, что моя самозначимость требует возмездия. Моя самозначимость требует того, чтобы я заявил о себе, что со мной поступили неправильно. Чтобы я рассчитался с теми людьми, которые допустили вот такую оплошность, когда они меня унизили или не посчитались со мной. В другом тексте, в послании Иакова, в 1 главе, с 19 стиха, Писание говорит следующее. «Итак, братья мои возлюбленные, всякий человек да будет скор на слышание, медленно слова, медленно гнев». И дальше объясняет, почему. Ибо гнев человека не творит правды Божьей. Вы помните этого человека, которому было много прощено? Иисус Христос когда-то рассказал эту притчу, когда задавали Христу вопросы о том, сколько раз прощать должникам, Иисус Христос остановился на том, что Он представил притчу. Он сказал, что у одного человека он задолжал очень много, 50 тысяч талантов. Да, очень, очень большая сумма. И он никогда не смог бы отдать этой суммы. И хозяин, этот человек, который одолжил эти деньги, он призвал должника и говорит ему, прощается тебе весь долг. Я вижу, что ты не можешь отдать. Когда этот человек, которому было прощено так много, не успев выйти от этого своего заимодавца, побежал к тому, кто должен был ему 50 динариев, и стал требовать у него. И стал добиваться, схватил его за одежду, стал трясти его, стал добиваться того, чтобы он отдал ему то, что он должен. Если так разобраться, прав был этот человек, что требовал долг? Ну, наверное, прав, да, потому что действительно ему этот занявший 50 динариев был должен, он должен был отдать. Но если посмотреть с другой стороны, посмотреть со стороны того, что ему было прощено, любой человек скажет, какой негодяй, какой негодный человек. Вы знаете, это то, что представляет собой наша жизнь очень часто. Очень часто, когда мы, гневаясь или раздражаясь по тому или другому поводу, мы забываем о том, что мы в нашей жизни делаем столько много вещей, которые должны были вызвать гнев Божий, которые вызывают Божий гнев, которые вызывают его раздражение, которые вызывают его святость в том, чтобы пролить на нас наказание. Но Бог терпит. Вот почему долготерпение является одним из плодов Духа. Когда человек исполняется Духом Святым, он обязательно учится терпению. Он учится терпеть тех, кто говорит не с тем акцентом. Он учится терпеть тех, у кого традиции немножко отличаются от его собственных. Он учится терпеть тех, чья музыка немножечко отличается от его, она чуть быстрее или медленнее. Он учится терпеть тех, у кого манеры не такие, кто не так образован или наоборот очень образован. У кого стиль одежды немножечко не подходит. Он учится терпеть. Речь не идет о том, что человек становится безразличным ко греху или каким-то нарушением Божьих принципов. Совершенно речь об этом не идет. Но человек даже в ситуациях, когда он сталкивается с явным действием неверным, он действует с терпением. Именно об этом когда-то апостол Павел говорил Тимофею во втором послании к Тимофею, во второй главе, когда он говорит, избегай ссор, избегай всяких распри, тех, которые не приведут тебя ни к чему хорошему. Но к своим противникам относись так, чтобы быть приветливым, учительным и незлобивым. Это принцип христианина, это принцип жизни, которая подобна Иисусу Христу. Итак, мы говорили о независимости человека от Бога, мы говорили о его неблагодарности, мы говорили о гневе и нетерпении. И сейчас четвертое проявление вот этой самозначимости – того, что коренится в нашем значении или подчеркивании того, что мы что-то значим. Того, что несет в себе отражение грехопадения. Того, что говорит очень сильно, свидетельствует очень сильно о том, что человек греховен. Человек находится в этом состоянии, когда ему нужен Иисус Христос. Это высокомерие. Или точнее, самовозвышение, высокое мнение о себе. Вы помните, когда апостол Павел писал послание Коринфянам, в первой главе послания Коринфянам он говорит о печальном состоянии, которое было в этой церкви. Это печальное состояние начинается с факта того, что в этой церкви были разделения. Там много было других потом проблем, о которых говорил апостол Павел, но начало этой проблемы апостол Павел открывает с того, что он говорит, что многие из вас говорят... Послушайте, 12 стих 1 главы. «Я Павлов, я Аполлосов, я Кифин, а я Христов». Вы знаете, в чем вот эта проблема того, что люди так говорили? По сути дела, нет, наверное, большой проблемы в том, что если человек хочет сказать, что он обратился к Господу через служение апостола Павла, или через служение Аполлоса, или через служение Петра и так далее. В этом не было бы никакой проблемы. Проблема заключается в том, что люди пытаются подчеркнуть свою значимость. Они пытаются противопоставить себя другим, тем, что говорят, что я от самого Павла. Я с Павлом был. Павел был тот, кто меня научил. Я Павлов. Другие люди подчеркивали точно так же, говоря, я от Петра получил. Вы знаете, в чем трагизм этого подхода? Не в Петре, не в Павле. а в том, что люди пытались свою собственную значимость поднять тем, что они вспоминали имя Петра, Павла, Аполлоса, или даже самого Иисуса Христа, мы читаем. В этом была сложность ситуации, о которой говорил апостол Павел, на которую он обращал внимание. То есть это попытка поднять себя выше других. Вот вы все остальные от кого? Вы от Петра покаялись, а я от Павла. А некоторые говорили, я вообще от самого Иисуса Христа. Это еще одна форма гордыни. И она сегодня преследует нас. Она сегодня преследует, дьявол предлагает нам самые разные мысли, когда он хочет, чтобы мы поставили себя выше других. Когда он подходит к нам с тем, чтобы подчеркнуть, ну посмотри, какие они. Самые разные вещи возникают в нашем сознании. Самые разные ценности, которые мы пытаемся приписывать себе и в это время унижать других. Мне приходилось встречаться с разными людьми. Некоторые говорят, ну, конечно, они же не по «Песнь Возрождения» поют. То есть есть сборник такой «Песнь Возрождения». И все те, кто не по «Песнь Возрождения» поют, они, ну, из какой-то, значит, менее высокой духовности. Вот, они, значит, где-то на низшем уровне. Такие элементарные вещи, которые люди используют для того, чтобы подчеркнуть свое высокомерие, подчеркнуть свою самозначимость, в которой никакой значимости нет, по сути дела. Дьявол просто надул вот этот шарик самомнения в человеке, который лопнет при первом же прикосновении. Но люди с этим надутым шаром носятся, представляя себя людям, представляя себя в своем сознании, что я чего-то достиг, я Павлов, я принадлежу к такому-то братству, я принадлежу к такой-то традиции, и так далее. Самые разные вещи, которые возникают в сознании людей. Опять-таки, дьявол использует часто хорошие вещи. Павел был хороший служитель. Дьявол использовал эту ситуацию, когда люди стали приписывать себе свою значимость и свою силу. Это одна из форм, когда люди превозносят себя, свои вкусы, свои желания, свои мнения, свои традиции, свои какие-то прихоти, превознося, подтягивая или пытаясь оправдать себя высокой теологией или какими-то далеко идущими целями. Мы строим светлое будущее, ради этого светлого будущего мы можем себя так вести. Так говорилось многие годы в Советском Союзе и так далее. Говорить плохо о других, чтобы себя поднять. Очень часто мы встречаем вот эти формы выражения гордыни или самозначимости. И одна из них выражается в высокомерии. Совсем не так поступал Иисус Христос. Иисус Христос пришел, и Он никогда не подчеркивал это. Он никогда не говорил, смотрите, у меня же вот такие заслуги. Вот я такой. Вы же не забывайте, с кем вы имеете дело. Посмотрите, Иисус Христос в своем служении, если мы уподобляемся Ему, если мы хотим в своей жизни быть христианами, нам нужно помнить Его смирение, Его подход, который апостол Павел описал во второй главе послания к Филиппийцам, 6 глава. Он, будучи образом Божьим, не почитал хищением быть равным Богу, но уничижил себя самого, принял образ раба, сделавшись подобным человеком и по виду стал как человек, смирил себя, был послушным даже до смерти и смерти крестной. Это положение Иисуса Христа. Это лекарство от высокомерия. Я хотел бы, чтобы каждый из нас сегодня молился Богу. Молился Богу с тем, чтобы просить у Него, чтобы Он научил нас, чтобы Он избавил нас, чтобы Он нас поставил в это положение, когда мы могли бы отказываться от высокомерия. Отказываться от того, чтобы возвышать себя. Чтобы мы могли увидеть силу в смирении, так как это увидел Иисус Христос. Это действительно средство от высокомерия. Следующий фактор самозначимости, проявление самозначимости – это страх перед людьми. Это то, что называют комплексом неполноценности. Вы знаете, некоторые думают о том, что это такое сложное положение, когда человек, ну, казалось бы, жалкий, обделенный, ему нужна помощь, потому что у него комплекс неполноценности. Действительно, возможно, ему нужна помощь, но, скорее всего, этот комплекс базируется в гордыне человека, в его значимости, в его так называемой представляемой значимости. Он думает о том, что он значит что-то, и он каким-то образом не может этого достичь. Это какая-то форма самоутверждения, когда человек начинает самоутверждаться. Он хочет найти эту форму самоутверждения. Очень часто, вы знаете, это выражается в заискивании перед людьми, в лести, во враждебности по отношению к другим людям. Иногда это приводит к явному нарушению явных принципов Священного Писания. Очень многие молодые люди делают первый шаг ко греху, тогда, когда окружающие их подростки, сверстники влияют на них своим присутствием. Когда они как бы говорят сами себе: если я не буду этого делать, меня не будут уважать, со мной не будут считаться, меня будут считать отсталым, слабым, непопулярным. И когда вот этот страх перед людьми, перед мнением людей заставляет человека сделать то, что он никогда бы так не сделал. Это гордость. Да, гордость. Очень интересная форма гордости. Форма, которая как бы выглядит как слабость. Но на самом деле это вот эта гордыня, которая ищет свое выражение. Да, это действительно слабость. Но это такая тонкая форма гордости, облеченная в слабость. Это страшно всегда. Когда человек начинает быть зависимым от людей, а не от Бога, это страшно. Вот почему Священное Писание очень много в разных местах говорит о том, что нам нужно научиться доверять нашу жизнь Богу. Нам нужно научиться полагаться Ему во всем. Что будут думать о нас люди? Как мы будем выглядеть? Каким образом нас будут воспринимать или не будут воспринимать вообще? Доверьте эти вопросы Богу. Научитесь жить, не бояться людей. Очень часто вот этот страх перед людьми имеет выражение в том, что человек, боясь людей, он наступает на них, он враждебен к ним, он груб, он жесток, он... Но на самом деле за этой грубостью и жестокостью страх. Страх потерять контроль. Когда люди видят, что у них ситуация выходит из-под контроля, они начинают быть злыми, они начинают быть враждебными. Они начинают вызывающе действовать. На самом деле у него коленки трусятся. На самом деле у него внутри все дрожит. Но он пытается создать впечатление. Он пытается создать впечатление, что он действительно что-то значит. Что он что-то может. Но на самом деле это форма страха, которая еще одно выражение человеческой самозначимости. Человек хочет подчеркнуть, что он что-то значит. Это действительная проблема. Проблема людей неверующих. И проблема верующих людей, когда они не возрастают во Иисусе Христе, а позволяют гордыне править день в их жизни. Вот почему, когда Бог обращается через Екклесиаста, через Соломона, обращается к людям, Он говорит, подводит итог, говорит об истинном страхе. Екклесиаста, 12 глава, 13 стих. «Выслушаем сущность всего, бойся Бога и заповеди Его соблюдай, потому что в этом все для человека». Я видел людей, я встречал людей таких, которые, знаете, вчера заискивали, сегодня не хотят смотреть в твою сторону. Почему? Потому что кто-то им что-то сказал. Потому что они боятся людей. Потому что они живут тем, что они свою жизнь сориентировали на людей, на человеческие авторитеты. То, что здесь написано. Здесь написано: «Бойся Бога». Научитесь жить, будучи зависимым от Бога. И независимым от того, что говорят люди. Независимым от мнений, позиций и так далее. Ценность христианина заключается в Боге. И он признает, что его жизнь заключается в Боге. И тогда он боится Бога. И тогда он заповеди его соблюдает. Тогда каждая заповедь Божья, она играет огромную роль. Очень тесно с этим связана еще одна форма, которая называется человекоугодничество. Хотя это, казалось бы, хорошо угождать другим людям. Но на самом деле очень часто это может быть выражением гордости. Одно дело угождать людям или служить людям, другое дело заниматься человекоугодничеством. Человекоугодничество – это когда люди стремятся добиться своего посредством того, что они услуживают кому-то. На самом деле их мотив – не служение. Не служение людям и не служение Богу, а их настоящий мотив – добиться своего в какой-то форме. И они будут услуживать до тех пор, пока они пытаются добиться своего. Как только или они добились своего, или они потеряли надежду на то, что они добились своего, они перестанут служить. Это то, что называется человекоугодничеством. Жизнь этого человека концентрируется на том, чтобы достичь своего посредством угодничества. Я называю это синдромом дедовщины. Это, знаете, термин из армии, когда те, кто старослужащие, они издеваются над теми, кто только пришел, и те, кто только пришел, они услуживают, они буквально подчиняются делать все, что им говорят старослужащие, но только до определенного предела, как только старослужащие потеряли силу. Эти бывшие молодые сами станут на это место и сами станут давить точно таких же, которые пришли за ними следом. Это от человека угодничество. Нам нужно научиться делать добро свободно. Служить Богу. Прежде всего, Богу служить. Если мы будем служить Богу и через это служим людям, это будет очень большая и важная жертва, которую мы можем принести Богу. Апостол Петр говорил об этом так. 1 Петра, 2 глава, 15 стих. «Ибо такова есть воля Божия, чтобы мы, делая добро, заграждали уста невежеству безумных людей, как свободные, не как употребляющие свободу для прикрытия зла, но как рабы Божии». Вот это истинная мотивация добра. Когда мы служим Богу, мы не людям служим. Мы вносим вклад в Божье Царство. И тогда, когда мы делаем добро кому-то из людей, мы делаем это не для того, чтобы добиться их благорасположения, а для того, чтобы послужить Богу, для того, чтобы сделать это как рабы Божии. И последний фактор, связанный с самозначимостью, это саможалость. Это очень интересное такое явление, такая интересная форма гордыни, которая кроется в том, что человек внутри себя думает, что я достоин лучшего, чем я имею сегодня. Если человек, который гневается, у него активное или агрессивное выражение этого принципа, то человек, который саможалостью занимается, это пассивное выражение того же самого принципа, той же самой проблемы. Когда человек считает, что с ним поступают не так, как он достоин, и он начинает себя жалеть. Он начинает поедать себя в буквальном смысле слова. Когда он концентрируется на том, чтобы думать, какой я несчастный, как со мной неправильно поступили, как все это разваливается, как все это одно за одним идет плохо. Когда человек концентрируется на этих мыслях, он начинает себя жалеть. Вы знаете, в чем суть этой жалости? Этой жалости к себе. Суть в том, что этот человек считает, что он достоин лучшего. Это еще одна форма гордыни. Иногда, вы знаете, даже человек, люди, которые занимаются саможалостью, они даже говорят окружающим, я недостоин, что вы, я недостоин. Но говорят они это только для того, чтобы подчеркнуть, что это другие так считают, что я недостоин. На самом деле они внутри всем своим видом, своими действиями подчеркивают, что я должен этим быть. Это очень такая тонкая форма гордыни, которая связана с саможалостью. Когда люди... Это еще называется самовольное смиренномудрие, когда люди предстают перед другими, вы знаете, ну в какой-то форме таких самоуничиженных людей. Но на самом деле это просто вариант, которым привлекают внимание. Это просто вариант, которым хотят сделать какое-то утверждение в людях, которые вокруг. Вы знаете, Писание приводит несколько таких примеров. Один из примеров – Корейда, Фана и Аверон в Ветхом Завете. Посмотрите, помните эту проблему, когда они восстали против Моисея и Аарона? И суть их восстания заключалась вот именно в этом – саможалости. Послушайте, числа 16 глава с 12 стиха. «Послал Моисей позвать Дафана и Аверона, сынов Елиава, но они сказали, не пойдем». Разве мало того, что ты вывел нас из земли, в которой течет молоко и мед, чтобы погубить нас в пустыне? И ты еще хочешь властвовать над нами? Привел ли ты нас в землю, где течет молоко и мед? И дал ли нам во владение поля и виноградники? Глаза людей, если их ты хочешь ослепить, не пойдем. Это типичный пример саможалости. Посмотри, как эти люди берут, и они не вспоминают, что они были рабами. Они не вспоминают, что они, может быть, уже не существовали бы, может быть, их не было бы уже в живых. Их какой-нибудь египтянин забил бы плетьми до смерти. Они об этом не говорят. Они говорят о всем плохом. О том, что они сделали плохим, что они представили себе, нарисовали в своем сознании. Вся их жизнь, она наполнена вот этим. Посмотрите, разве мало того, что ты вывел нас из земли, в которой течет молоко и мед, чтобы погубить нас в пустыне? Скажите, Моисей выводил их для того, чтобы погубить их в пустыне? Абсолютно нет. Чтобы спасти. Спасти от иго, от рабства египетского. Это вот типичный пример. Это гордыня. Это самозначимость. На самом деле эти люди хотели просто сделать утверждение. Они хотели подчеркнуть, что мы что-то значим здесь, в этой системе. Это была такая форма, которую они делали. Еще одна форма саможалости. Марфа. Новый Завет. Совсем другая ситуация. Совсем бытовая ситуация. Отличающаяся от той абсолютно. Посмотрите, Иисус Христос пришел, и Он общается с Марией. Он находится в доме Лазаря, Марфы и Марии. И у Марфы возникает такая претензия к Иисусу Христу. Луки 10 глава 40 стиха. Марфа же заботилась о большом угощении. И подойдя сказала: «Господи, или тебе нет нужды, что сестра моя одну меня оставила служить? Скажи ей, чтобы помогла мне». Это еще одна форма саможалости. Когда Марфе стало жаль себя, когда Марфа, глядя на Марию, она увидела себя ущемленной, она увидела себя обделенной судьбой. И посмотрите, она-то предъявляет претензии даже не к Марии, она предъявляет претензии к Иисусу Христу. Смотрите, она говорит: «Господи, или тебе нет нужды, и ты безразличен к этому? Ты видишь, как я здесь выматываюсь, ты видишь, как я здесь все вкладываю, всю себя, и ты абсолютно безразличен к этому». Это еще одна форма саможалости, которая граничит с восстанием против Бога, с предъявлением претензий Богу. Итак, мы говорили сегодня о 7 различных выражениях самозначимости. Это то, что представляет из себя гордыня. Это, во-первых, независимость от Бога. Это неблагодарность, это гнев, раздражение, нетерпение, это высокомерие или высокое мнение о себе. Это страх пред людьми и пред обстоятельствами. Это человекоугодничество. Это саможалость. В Псалме 50, с 15 стиха, Давид обращается к Богу. И он просит Бога о том, чтобы Бог избавил его от этой проблемы. От проблемы гордости. От проблемы самомнения и самозначимости. Посмотрите, как он выражает это. «Господи, отверзи уста мои, и уста мои возвестят хвалу Тебе. Ибо жертвы Ты не желаешь, я дал бы ее. К всесожжению не благоволишь. Жертва Богу – дух сокрушенный. Сердце сокрушенного и смиренного Ты не презришь, Боже».
Служение Слова Благодати имеет своей целью распространение влияния истины Библии среди славянских народов. Вы можете заказать кассеты с записями других проповедей пастора Алексея Коломийцева через интернет www.graceword.org или по адресу Slavic Bible Church, P.O. Box 821-035, Vancouver, Washington 98682. Благослови вас Бог!